Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Здесь в этой студии Алексей Пичугин.
И Константин Мацан.
У нас в гостях Елена Агапова, заместитель председателя Императорского православного палестинского общества, руководитель общественного центра ИППО по защите христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Ну и говорим, конечно же, о событиях на Ближнем Востоке, в Сирии и защите христиан на этих землях.
Елена Александровна, кроме отправки гуманитарной помощи, да, и сопровождения ее на территории страны, охваченной войной, есть еще одна грань проблемы – это, конечно, культурное наследие этого региона. Я знаю, что вы тоже этим занимаетесь. Вот что вообще возможно сегодня сделать для того, чтобы памятники культуры, памятники сирийской цивилизации, христианской и исламской цивилизации
там
на
не
этой...
Не только исламской, там еще задолго еще греческое огромное количество.
Всей древней цивилизации, которая на этой земле вообще представлена. Что сегодня можно сделать, чтобы это наследие было сохранено из того, что еще пока можно сохранить?
Ну, вы знаете, настолько для меня вот лично болезненная тема. Я как бы бывала везде еще до военных событий и видела и Пальмиру, и там проводила несколько ночей, не могла уехать из Пальмиры. Правда, еще был мир, покой на сирийской земле. Я никогда не могла предположить, вот видя это великое наследство, что это исчезнет с лица земли своей. Я даже помню, что учебник у меня был 5-го, по-моему, класса,
да,
«История древнего мира». И на обложке этой книги была триумфальная колонна.
Да, в Пальмире, которую... да, это на протяжении многих лет, и до сих пор, по-моему, эти учебники в школах сейчас.
И вот лично я думаю, что и многие вот люди моего поколения, они как раз изучали и понимали, и начинали любить Сирию вот именно вот с этой картинки на этом учебнике.
Самое...
И поэтому сейчас, ну, во-первых, я скажу, что это тема нашей и зона нашей ответственности.
Вот просто заканчивая тему, может быть, с Пальмирой, тут в России, может быть, нам сложно немного представить всю ценность Пальмиры, просто потому что не так много почему-то россиян туда приезжало. Но когда оказываешься в этом городе, гигантское количество туристов из всех стран, там европейцы, американцы, японцы, китайцы, кто угодно, кроме почему-то россиян. Так было несколько лет назад еще, когда Сирия была доступна для туризма.
Не знаю, мне не приходилось как бы вот такой статистики. Мне кажется, русские были везде.
Немного, очень немного.
Русские были везде. И Пальмира – это центр был притяжения в Сирии. Это одна из главных достопримечательностей была во всех туристических путеводителях. Это же эта колонна, это памятник настолько поздний, античный, настолько как бы потрясающее воображение, особенно вечером, если вы видели ночную Пальмиру подсвеченную,
видели,
то вам бы казалось, что вы действительно свидетель той цивилизации,
да,
что вы не нынешнего времени
красиво.
Человек. Поэтому вот они пришли туда, куда они и хотели прийти, они решили уничтожить вот эти главные символы, это снести с лица земли вот этот цивилизационный весь слой, и мне кажется, что это не просто потому, что они вандалы, вот сейчас говорят о том, что это вандализм, что это фанатики религиозные, мне кажется, это целая стратегия заложена вот в их действия для уничтожения цивилизации, столкновения этих цивилизационных миров, и мое такое личное ощущение от того, что я вижу. И вот, как известно, Императорское православное общество, в которое всегда входили известные археологи, которые, на счету которых всемирного значения открытия археологические, например, порог судных врат в Александровском подворье, если вы сейчас приедете, то это одна из высочайших, один из высочайших свидетелей истории христианства, порог судных врат. И, безусловно, и мы, когда увидели, что происходит, что страдают не только люди, убивают и вырезают не только людей, но и рушат памятники, то первое наше желание было объединить свои усилия с ЮНЕСКО и спросить, ну почему же идет одна фиксация только того? Сегодня разрушили арку, завтра разрушили колонну, послезавтра идет сжигание манускриптов древних на этих зловещих кострах ИГИЛ. Поэтому вот 7 октября мы приехали с целым планом. Сергей Степашин во главе нашей делегации привез план действий по спасению памятников культуры, прежде всего Сирии. Музей под открытым небом, мы знаем, Сирия, как и Ирак, собственно. И вы знаете, Ирина Бокова, генеральный директор, она просто была поражена размахом нашей деятельности. Она не предполагала даже о том, что мы делаем. И мы передали этот план. Он включает спасение как самих памятников археологических, так и памятников нематериальных, нематериального культурного наследия. Ну, это, например, сохранение манускриптов древних, языков арамейского, древнеарамейского языка, культур. И вот наше предложение сейчас таково. Там, где есть угроза разрушения боевиками, мы готовы взять на себя миссию при поддержке ЮНЕСКО и при поддержке, естественно, сирийского правительства о том, чтобы вывести на временное сохранение эти памятники на какие-нибудь известные музейные площадки, не обязательно в Россию, чтобы нас не уличили в том, что мы посягаем на это наследие, с гарантией того, чтобы эти памятники были возвращены. Безусловно, мы не можем вывести колонны, но манускрипты, иконы мы могли бы вывести.
Причем я вспоминаю, как в 2001 году в Афганистане были разрушены бамианские статуи Будды, это причем еще самое первое, что тогда исламисты начинали уничтожать из культурного наследия. Было очень много возмущений, но казалось, что дальше этого дело не пойдет. И то, что мы сейчас видим в Сирии, когда там, например, обезглавливают Халида Асада, археолога, главного археолога Пальмиры.
Да, 82-летнего уважаемого во всем мире человека.
Но вот то, о чем говорят очень многие эксперты, о том, что под прикрытием, уничтожая памятники Пальмиры, под прикрытием этого идет какая-то нелегальная черная торговля различными артефактами.
Это так же, как происходит с этой кровавой нефтью. То же самое происходит, и это идет давно. И вот скажу вам, мы, например, на своем уровне, в Совете ООН по правам человека, не единожды говорили о том, ну почему мировое сообщество оглохло и ослепло, почему на глазах всего мира идет вывоз контрабандой и торговля, так же, как и нефтерейдерство идет, и эту нефть покупают, и эти памятники всемирного культурного наследия продаются на черном рынке.
Знаете, меня что в этих ситуациях всегда интересует, особенно в ваших словах? Вы говорите о том, что памятники можно вывести временно, чтобы потом вернуть в Сирию, там, в музеи, туда, где это было. А вот эта перспектива тем, с кем вы разговариваете в ООН, например, кажется реалистичной? То есть кто-то предвидит, что война закончится, будет какое-то другое состояние в регионе, можно будет эти памятники возвращать?
Вы знаете, ну, идея не показалась утопичной, скажу вам так. Более того, мы встречались с послами ближневосточных государств, аккредитованных по спредам. Это постоянные представители Иордании, Сирии, кстати. Сирию представляет Ламия Шакур. Вот мы с ней сейчас в прямом таком контакте. И они считают, что если есть возможность сейчас спасти что-либо, надо спасать. Чем мы бы вот смотрели опять, как по-голливудски уничтожают очередной памятник,
ну, как, первого века, как в Египте,
нашего века, да, то почему мы не могли бы вывести, скажем, какую-то библиотеку, да, представляющую интерес,
в конце
чтобы
концов,
ее не сожгли и не вывезли на черный рынок.
В конце концов, просто все помнят историю с Дрезденом. Никто же не верил, что Дрезден можно восстановить, его исторический центр, и вернуть какие-то ценности, да, которые были оттуда вывезены. Но исторический центр Дрездена практически полностью восстановлен. Из руин и картины, и огромное количество дрезденских ценностей возвращены туда.
А просто в ваших словах просто улавливается надежда, да, на то, что кто-то думает не только о войне сейчас, но и о перспективе мира. А это важно.
Конечно, я верю в то, что если Россия пришла на эту землю, то мир наступит на землю. Потому что Россия всегда приходила к униженным, обездоленным на Ближнем Востоке. И только в России сейчас они видят спасение.
Елена Александровна, а может быть, вы можете рассказать нашим слушателям просто, как вывозится нефть из запрещенного исламского государства в России, запрещенного? Мы представляем по различным журналистским расследованиям, ну, есть какое-то общее представление, а как исторические культурные ценности оттуда вывозятся? По каким каналам и куда, самое главное?
Ну, Турция, мы сейчас часто упоминаем, да, название этой страны, к сожалению. Конечно, многое уходит через Турцию. Причем они даже заказчиками, некоторые представители являются, вывоза этих артефактов. То есть уже заранее как бы есть планы по вывозу какого-либо артефакта, и есть заказчики и в Европе, рынки есть и в Европе черные. Все известно, всем известно, это совсем не секрет. Это секрет Полишинеля. Это делают вид, что ничего не знают. И вот если бы еще несколько лет назад, когда ИГИЛ, ну, два года назад, когда ИГИЛ расцветал пышным цветом на ближневосточной земле, был бы решен вопрос прекратить, наложить как бы арест на источники их финансирования, чтобы они не имели доступ в этом плане. И если бы прекращено было вот это нефтерейдерство, если бы вот эти хотя бы меры были бы использованы, то я думаю, что сегодня ситуация была несколько иной в Сирии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Агапова, заместитель председателя Императорского православного палестинского общества, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». От тех, кто занимается сегодня гуманитарной помощью региону, слышна мысль, мне кажется, очень важная, что именно гуманитарные проекты важны еще и тем, что мы показываем, что Россия не только бомбит, не только с оружием пришла и не только негодяев там преследуют. Намного важнее, ну, вернее, как минимум так же важно позаботиться о мирных жителях, которым там жить потом. Вот есть ли какое-то, во-первых, понимание этой идеи у тех, с кем вы в этих проектах сотрудничаете? Эта идея общепринята, ее слышат, они задумываются, и какие проекты и усилия ППО сегодня на это направлены?
Безусловно, у нас-то наш интерес чисто гуманитарный. Мы хотим, чтобы люди вернулись в свои жилища, чтобы у них были эти жилища, чтобы работали школы, чтобы дети не были беспризорниками. И вот наша сейчас, например, задача построить образовательную школу с русским языком, русскую школу в центре Дамаска, предположим.
А для кого?
Для местного населения. Кстати сказать, в Дамаске со школами просто беда.
Нет, русский язык для кого? Я понимаю, что огромное количество жителей Дамаска из так называемой интеллигенции, технической интеллигенции, в основном люди, учившиеся в Советском Союзе еще и в России потом. Но неужели настолько русский язык востребован в сирийской столице?
Очень востребован русский язык на Ближнем Востоке. Говорю это совершенно ответственно. Почему? Почему я об этом могу так говорить? Во-первых, у ИППО было более 100 школ. В конце 19 века под патронатом, это так называемые московские школы, о них до сих пор помнят и в Ливане, и в Сирии, потому что 77 школ было только в Ливии и в Сирии, которые, кстати, благодаря Елизавете Федоровне Романовой в 1912 году ей удалось... подписали Николай II и при одобрении Государственной Думы подписал указ о том, что строка была в бюджете российском, и выделялись деньги на финансирование деятельности этих школ. Вот это, знаете, это вот заложено не одним поколением. В том же Ливане к нам всегда подходят люди, которые говорят: о, мой дедушка, там, прадедушка или прабабушка учили в московской школе. И они, кстати сказать, эти люди составили интеллигенцию, элиту этих стран. В Ливане это абсолютно точно. Об этих школах говорят по сей день, и такая одна из школ сохранилась в православном городе, считается центром православия, неофициальным в Ливане, город Амьюн. Мы сейчас создаем там центр русского языка по их просьбе. Кстати, вот Евгений Примаков, Сандро, мы с ним обсуждали эту тему, он говорит, что они обязательно постараются сделать все, чтобы направить учителя русского языка. Но если я вам говорю, что поют гимн «Боже, царя храни», молодые люди в Ливане, у них портреты царя Николая II, то это вот, я считаю, что это результаты того воздействия, того русского присутствия, которое благодаря ЕППО утверждалось на Ближнем Востоке в то время. И сейчас президент Башар Асад, мы встречались с ним, и вот на одной на последней этой встрече он сказал, что его сын изучает русский язык и знает его хорошо, 13-летний сын, и что с прошлого года во всех образовательных учреждениях и начальных школах в Сирии русский язык введен в обязательную программу. То есть, ну, это тоже, я думаю, ответ на тот вопрос. Это не насаждение, это такая потребность. И я полагаю, вот эти наши предки, основатели, подвижники императорского православного палестинского общества заложили вот это зерно, которое сегодня произрастает. А с приходом России в роли миротворца на Ближний Восток эта тенденция, она еще более усиливается. Люди хотят знать русский язык.
Вы бывали, я так понимаю, в Сирии и не раз, да, и, само собой, на Ближнем Востоке в целом, в Палестине, в Израиле. Но если сейчас говорить именно про самый взрывоопасный сегодня регион, хотя надо полагать, что в зоне боевых действий все-таки вы, слава богу, не оказывались, но тем не менее, вот мы смотрим про Сирию репортажи по телевидению, слушаем программы по радио, читаем, а вы там были и видели как минимум глаза тех людей, и разговаривали с теми людьми, которых это касается, но намного ближе, чем нас. Что вас поразило? Что самое главное для себя вы вынесли от посещения этого региона вот в такой непростой ситуации?
Да, впечатление очень эмоциональное, я вам скажу. Но мне приходилось бывать в Дамаске и в пригородах Дамаска. Я не была ни в Алеппо, ни в Хомсе по известным причинам. Но вот Дамаск на меня произвел, знаете, такое двоякое впечатление. То есть я одновременно не чувствовала войны в этом городе и даже как бы дыхание войны. Очень много людей, город перенаселен. Вот это вот бросается в глаза, видимо, очень многие бежали, вынуждены были бежать из других населенных пунктов в Дамаск, как зону более-менее безопасную. Но сказать, что она безопасна, вот в тот день, когда мы находились после минометных обстрелов, они практически каждый день бывают, к сожалению, погибло 44 человека.
В Дамаске?
В Дамаске, только в Дамаске.
И часто так гибнут люди?
Часто, часто. Вот минометные обстрелы бывают достаточно часто. Сейчас, мне говорят, лучше ситуация, безусловно, после того, как Россия начала активную фазу действий. Сейчас лучше, безусловно. Но город производит мирное впечатление. Я видела розы, вот, понимаете, роза и война. И мы общались с очень многими детьми, причем с детьми, которые потеряли родителей. Есть в Дамаске школа, которую патронирует президентская чета. Это школа для детей, у которых папы погибли, военнослужащие. Конечно, глаза печальные у многих детей, но им сейчас для них делается все. У них есть все. И музыкальные классы, и спортивные площадки, и еда, и форма, и вообще большой дефицит школьных принадлежностей, мы знаем. И мы сейчас стараемся вот в этой гуманитарной помощи передавать школьные принадлежности, канцелярские принадлежности. Но, возвращаясь к ситуации в Дамаске и вот о том, как люди воспринимают, очень стоические. Вы знаете, сирийцы очень стойкие люди. И я не видела никакой вот вот даже ну, паники, несмотря на то, что катастрофа гуманитарная, перспективы, понимаете, потеря близких, очень много погибших, да, вот то, что он дает данные, погибло более 250 тысяч человек в Сирии за годы конфликта. Я не верю в эти цифры, я знаю, что эта цифра значительно больше. Я не знаю, из каких соображений даются такие цифры, потому что почти 5 лет войны, а то, что происходит с христианами, это ответ на вопрос, вот, касающийся сколько погибших и сколько перемещенных лиц, сколько беженцев. Почти 700 тысяч христиан вынуждены были покинуть территории Сирии. Многие не хотели этого делать.
Но... Что самое интересное, вот для меня, например, было очень удивительно в свое время, будучи в Дамаске, что Дамаск сам по себе гораздо более светский город, чем тот же Стамбул сейчас, хотя все привыкли к тому, что Стамбул – это такая очень светская столица светской Турции. Все меняется. Дамаск несколько лет назад был гораздо более светским городом, чем Стамбул.
Абсолютно. Это здесь я подписываюсь, я и сама как бы это наблюдаю, и вижу, и в общении с самими жителями Дамаска, и вот та атмосфера, о которой я вам говорила, работают и кафе, и ресторанчики, и пахнет пряностями в воздухе. Восточный базар, ну, конечно, не в том масштабе, как это было в другие времена, довоенные. Люди как-то поддерживают друг друга. И вы знаете, сколько бы ни пытались говорить вот эта вот пропаганда западная о том, что это межрелигиозный конфликт...
Не было там межрелигиозных
абсолютно,
конфликтов.
Абсолютно. До сих пор вот сохранилась та атмосфера толерантности, которой всегда отличалась Сирия, и семьи дружат, и поддержка идет. Я вам говорю, я уже смотрю на отношения более как бы высоких духовных лиц, патриарха, муфтии, верховной муфтии Сирии, это лидер суннитов сирийских. Это отношение братства и понимание того, что они обязаны сделать все, чтобы сохранить вот то межрелигиозное, тот баланс и межрелигиозное согласие, которые веками существовали на древней земле Сирии.
Причем самые, ну, не хочется говорить исламизированные, самые такие, самые мусульманские действительно города Сирии, Хама и Хомс, я помню, что они были полны европейцев, и никто не боялся там выходить на улицы, работали кафе и рестораны. Да, местные жители, преимущественно, просто это преимущественно исламское было население. Ну, ничего за несколько лет до конфликта не предвещало никакой беды.
Абсолютно, абсолютно. Это были города, я бывала в Сирии до того, и в части официальной делегации с комитетом советских женщин в свое время побывала, и даже нас принимал отец Башар Асада, Хафиз Асад. Ну,
да.
Такая была краткая встреча. Можно было вечером ходить свободно, общаться, тебе все были рады, тебя зазывали попить кофе незнакомые люди на улице. То есть была атмосфера полного дружелюбия, и, конечно, ничего не предвещало, что придет вот такое зло, и Сирию превратят в военный полигон, в арену межэтнических столкновений, что будут страдать неизмеримо христиане, что они станут мучениками, и мы сегодня говорим прямо... Да, мы подтверждаем, мы свидетели того, что в Сирии геноцид христиан. И вот ведь эта тема замалчивалась долгое время, и это было частью политики многих западных государств, об этом же не говорили. Вот хорошо,
а сейчас...
у нас владыка Илларион, митрополит Илларион, он же несколько лет назад очень методично стал поднимать эту тему на всех международных площадках, но в ответ было молчание.
Вот я как раз был на одной такой площадке, я был корреспондентом несколько лет назад на Всемирном совете церквей, где был его доклад, где одна из тем, которые митрополит Илларион поднимал, была именно необходимость во весь голос говорить о преследованиях христиан, о том, что каждую минуту в мире умирает христианин сегодня. И удивительно, что на фоне других тем, которые вызвали бурнейшее обсуждение даже на межхристианском форуме, эта тема как-то прошла не очень отмечены дискуссиями. Да, все покивали, но вот реакции бурной не было.
Вот. Это, я считаю, что это заведомо умышленная политика, и СМИ были слепые и глухие долгое время, пока вот не пошло публичное телевизионное отрезание голов.
А сейчас меняется ситуация? Да. Судя по тому, с кем вы общаетесь,
да,
то есть западные,
я считаю,
спикеры,
да,
более
активно
говорят об этом.
Вы знаете, вот я была не так давно на конференции летом этого года, на конференции по христианофобии в ОБСЕ. И была спикером на этой конференции. И меня там попытались, кстати сказать, модератором была американка, немножко так притормозить. Я, естественно, говорила о Ближнем Востоке, о мученической судьбе христиан, о том, что политика известных государств США, Саудовская Аравия, Катара и вмешательство во внутренние дела суверенных государств на Ближнем Востоке, это вот как раз привели к результату того, что мы видим и наблюдаем сейчас на Ближнем Востоке.
Да, ну...
И меня пытались остановить. Мне сказали, что это не тема ОБСЕ, это не в зоне ответственности ОБСЕ. На это я ответила, что это два сообщающихся сосуда. Как же можно разделять, как можно обсуждать ситуацию в Европе вне контекста ближневосточной тематики? Ведь к вам идут сейчас потоки беженцев, они еще только начинали идти. Что с ними идут эмиссары, которых посылает ИГИЛ, что ваши молодые люди едут воевать на стороне ИГИЛ. Почему же вы закрываете глаза на эту тему? И вот когда я была в Варшаве, также это была ежегодная конференция ОБСЕ, то произошел полный разворот. Они заговорили о Ближнем Востоке. То есть нельзя закрывать глаза уже, когда весь мир прозрел, скажем так.
Да, конечно, но здесь нельзя говорить только о межрелигиозных конфликтах. Здесь, конечно, очень важны еще и реформы, которые были проведены в Сирии. Кстати, очень важные реформы, которые провел Асад в начале 2000-х, когда только пришел к власти, но которые подтолкнули огромное количество провинциального населения сирийского в города, и которое потом составляло костяк этой оппозиции. Но это уже совершенно другой разговор. Наше время, к сожалению, уже подошло к концу нашей программы. Напомним нашим слушателям, что в гостях у Радио Вера в программе «Светлый вечер» сегодня была Елена Агапова, заместитель председателя Императорского православного палестинского общества, руководитель общественного центра ИППО по защите христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня.
Спасибо.
Спасибо за беседу. Удивительно, конечно, такая острая тема, и мы едва ли, наверное, к ней чуть-чуть прикоснулись. Очень радостно, что был в студии человек, который своими глазами это видел, который с этой темой постоянно работает. И в охваченном регионе, в охваченном конфликтом регионе, да, где бесчинство творит запрещенное в России исламское государство, конечно.
Я думаю, еще не раз вернемся к этой теме в наших эфирах, потому что события развиваются, и надо реагировать. Спасибо. Я Алексей Пичугин.
И Константин Мацан. Спасибо. До новых встреч.
Всего доброго. Будьте здоровы.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».